про свободу. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Юлия Голубева. Слушайте в течение следующего часа. Подозреваемых из Ингушетии увозят из республики, чтобы добиться от них показаний. Круглый стол «Кавказский перекресток». Армянская и азербайджанская общины в Грузии. Свернет ли Грузия курс на реинтеграцию? Конец колбасной эмиграции. Беженцы с Северного Кавказа в Европе. Как живут беженцы в Северной Осетии? Нурди Мухажиев уполномочен возбуждать вражду и ненависть. Баку – архитектура карточного дома. Технология, посредством которой подозреваемых из Ингушетии выбивают нужные показания, отработана давно. Задержанных просто вывозят из республики в соседние регионы и там держат в изоляции, не допуская к ним адвокатов. После некоторого перерыва эта практика вновь стала использоваться силовыми структурами, рассказывает глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Продолжается расследование теракта, произошедшего 9 сентября текущего года на рынке города Владикавказ. По данному делу уже задержано более 10 жителей Ингушетии и еще как минимум двое подозреваемых убиты при попытке их задержания. Очевидно, что следственные органы определились с территорией поиска причастных. Однако все чаще стали поступать жалобы на незаконность тех методов, которые используют силовики при проведении следственных действий. Так, 17 ноября в правозащитный центр «Мемориал» с заявлением обратился отец Ислама Хашагульгова, задержанного сотрудниками ФСБ в своем доме 8 октября. Хашагульгов был доставлен в город Владикавказ и помещен следственный изолятор. Для защиты его интересов родственники пригласили адвоката, однако следователь не допускает его к своему подзащитному, объясняя это тем, что у Хашагульгова уже есть адвокат, назначенный следствием. С аналогичной ситуацией столкнулся адвокат Хизира Даурбекова, которого задержали в Воронежской области 27 октября и этапировали в Северную Осетию. Только 16 ноября его адвокату удалось через суд добиться своего законного права встретиться с подзащитным. Есть опасения, что следственная бригада, желая поскорее раскрыть резонансное преступление, не особо церемонится с соблюдением всех законных формальностей. Похожая ситуация уже была в 2004-2005 годах. Тогда для раскрытия нападения боевиков на Ингушетию и захвата заложников в Беслане была создана следственная бригада управления Генпрокуратуры на Северном Кавказе под руководством Константина Криворотова. Подозреваемых вывозили в Осетию, при этом, как и сейчас, родственников не сразу уведомляли о местонахождении их близких, а независимые адвокаты не могли своевременно получить допуск к своим подзащитным. В основу вины подсудимых были положены признания, сделанные ими еще на этапе предварительного следствия. По свидетельствам адвокатов и заявлениям родственников, признания добивались под пытками. Но после того, как несколько подозреваемых были оправданы судом присяжных по причине слабой доказательной базы, а несколько человек не дожили до суда из-за нанесенных травм и острой сердечной недостаточности, о незаконных методах следственной бригады стали все чаще писать в прессе. В 2006 году Криворотов был отстранен, а сама группа снизила свою активность. Вооруженное подполье в Ингушетии за время работы следственной группы только пополнило свои ряды и еще больше радикализировалось. К слову сказать, недоработки той следственной бригады сказываются до сих пор. Вот уже 3 года длится судебный процесс по так называемому делу 12. 12 подсудимых, обвиняемых в причастности к НВФ и участии в нападении на Ингушетию в 2004 году, в течение 5 лет ожидают разрешения своей участи. В 2007 году их дело рассматривалось судом присяжных. Когда стало понятно, что собранные следствием доказательства могут не убедить присяжных в виновности подсудимых, суд под различными надуманными предлогами стал затягиваться. В 2008 году Госдума по предложению президента Медведева отменила суд присяжных при рассмотрении дел о терроризме, организации незаконных вооруженных формирований и по другим тяжелым статьям. Дело 12 передали для рассмотрения в Ставропольский краевой суд. В настоящее время слушание проходит на территории СИЗО города Пятигорск. Слишком сложную и сомнительную с точки зрения законности комбинацию пришлось придумать, чтобы исправить топорную работу бригады Криворотова и компании. Вот и сейчас следствие по делу теракта на рынке города Владикавказ может повторить ошибки своих предшественников. Достаточно сказать, что задержано уже два основных организатора этого теракта. Первый, Исаак Хашагульгов, задержан в городе Карбулак 25 сентября и в настоящее время содержится в следственном изоляторе Лефортово. О том, что Хашагульгов – организатор теракта, заявил в середине октября директор ФСБ Бортников. О задержании второго, Юсупа Дзангиева, пресс-служба ФСБ объявила 18 ноября. Он был задержан накануне в ходе спецоперации в станице Орджоникидзевская. Еще как минимум два человека содержатся в изоляторе Лефортово и не менее 10 в СИЗО Владикавказа. Недостатков подозреваемых нет. Хотелось бы верить в то, что также хорошо обстоят дела и собраны доказательные базы вины задержанных.
Это был глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев. «Кавказский час». Аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказ». Программа «Кавказский перекресток» готовится грузинской, армянской и азербайджанской службами «Радио Свобода», а также редакцией радио «Эхо Кавказа». Слушайте очередной сокращенный выпуск на волнах «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Кавказский перекресток». Ведет программу Демис Паландов. Со мной в студии главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Тема нашей сегодняшней программы – интеграция азербайджанской и армянской диаспор в Грузии. И наши эксперты сегодня все из Тбилиси, они сидят за одним столом в нашей тбилисской студии. Это Михаил Авакян, председатель Конгресса армян Грузии, Заур Халилов, исполнительный директор Фонда гражданской интеграции, и Мираб Басилая, директор Центра правового образования и гражданского обучения Госуниверситета Ильи. Мы с Андреем из пражской студии приветствуем вас, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, мы сегодня хотели бы немного изменить формат нашей передачи, включить в нее такие репортажные элементы, которые будут выполнять роль картинки, которую мы потом будем обсуждать. И я предлагаю начать с фрагмента материала начала этой недели нашего корреспондента Эдиты Бадасян.
В то время как Михаил Саакашвили приветствовал армяноязычное население Самсхи-Джавахетского региона на армянском языке, в гостинице Тбилиси Мариот собрались представители различных общественных организаций, дипломатических корпусов и церквей, чтобы обсудить проблемы армянского меньшинства в Грузии. Ситуация в ходе дискуссии накалялась. Дебаты между участниками конференции порой доходили до того, что некоторые из них покидали зал, чтобы успокоиться. В общине, как выяснилось, недовольны не только степенью участия армян в политической и общественной жизни Грузии. Очень остро стоит и проблема незнания государственного языка. Есть проблемы и связанные с функционированием армянской церкви в Грузии. Замминистра по реинтеграции по вопросам правозащиты Елена Тевдорадзе, делясь своими личными наблюдениями, советует армянской общине больше работать с молодежью.
Естественно, проблемы у нас очень большие, но будем думать о том, как нам вместе с вами, именно с вами, общиной, найти те самые пути для того, чтобы наши граждане любой национальности владели бы грузинским языком, то есть государственным языком, и вместе с тем обошли бы вопрос ассимиляции, то есть своего родного языка.
Одним из самых болезненных был вопрос официального признания армянской церкви. Эту тему затронул и представитель Ватикана, святейший Клаудио Гугеротти. Елена Тевдорадзе признала, что по конституции страны у всех есть право зафиксировать свою религиозную принадлежность. В то же время она заявила:
«Но мы не дадим Эчмиадинской церкви в Грузии статус, потому что та армянская апостольская церковь, которая существует в Грузии, это так называемый филиал. Мы не признаем еще раз Эчмиадинскую церковь в Грузии».
После этого политик покинула зал. Эдита Бадасян, Тбилиси.
Первый вопрос, который мы хотели бы обсудить, это вопрос интеграции армянской общины в грузинское общество. И у меня вопрос к Михаилу Авакяну. Вот Грузия постоянно заявляет, что хотела бы более глубокой интеграции диаспор. В то же время вот сейчас прозвучало опасение, вот как найти эту грань между ассимиляцией и интеграцией. Как вы к этому относитесь? Не считаете ли вы, что армян хотят сделать просто грузинами? Особенно, когда речь идет, например, о церкви, ее не регистрируют. Кто такие армяне, граждане Грузии? Какими они должны быть?
Добрый вечер. Хочу поприветствовать всех слушателей. И в первую очередь хотел бы сказать такую вещь, что, конечно же, проблемы существуют, проблемы разного характера, но нужно пытаться как-то решать эти проблемы. И главное, разные взгляды, разные мнения бывают. Но при решении этих проблем нужно в первую очередь очень щепетильно подходить к тем нюансам, которые касаются, как вам было сказано, слова интеграции или ассимиляции. Проблема со статусом церквей существует, потому что это юридический статус, и за неимением законодательной базы, которая бы регулировала бы статус религиозных конфессий в Грузии, это касается, кроме армянской церкви, также и католической церкви, мусульманской общины, иудейской общины, не существует просто законодательной базы. Например, у Грузинской православной церкви подписан договор, конкордат, который зафиксировал позицию государства и церкви. Но вот на протяжении уже долгих лет идут разговоры, всякие дебаты, обсуждения, обещания, но по сей день этот вопрос никак не решен. Армянская апостольская церковь всегда существовала и представляла здесь свои интересы и во время грузинских царей, и во время царской Российской империи, и во время советской власти какие-либо те или иные формы имели, какой-либо статус они имели. Это было засвидетельствовано юридически. А при демократическом государстве было бы желательно какую-то форму придать.
Михаил, скажите, почему не придают эту форму? Вопрос же достаточно давно уже висит в воздухе. Его не решают. И вот мы сейчас слушали материал. В нем очень четко, очень ультимативно говорит чиновник, что мы этого не сделаем. Вы все равно надеетесь, что это будет сделано, когда...
Ну, должно быть, по крайней мере, это нужно у тех чиновников задавать эти вопросы, в чьей компетенции входит решение этих проблем.
Хорошо, спасибо, Михаил. Следующий вопрос Мерабу Басилая. Мераб, вот скажите, современное грузинское общество, оно, по вашему мнению, готово к построению именно гражданской нации?
Нет, конечно. Этническое большинство Грузии к этому не готово. Вы знаете, вот вы ставили вопрос, интеграция или ассимиляция, да? Я бы сказал так, что, в принципе, если говорить об интеграции, то надо ставить вопрос, интеграцию куда? В гражданское общество. Проблема в том, что самого открытое общество в Грузии, оно очень-очень-очень слабое и очень, скажем, состоялось для этнического большинства. И не надо думать так, что вот этническое большинство, оно уже интегрировалось в какую-то классификацию еще более высокую, чем она была, и теперь она хочет потянуть за собой этническое меньшинство. К сожалению, это не так. Проблема идеалы и стандарты открытого общества и для этнического большинства большая проблема, и, соответственно, для этнического меньшинства. Я, как представитель этнического большинства, могу больше говорить об ответственности большинства в этом процессе. Да? Тот этнопатриотизм, который мы культивировали или культивировали в нас в течение десятилетий или, может быть, даже веков, она дала какой-то такой, знаете, результат. Да, мы как этническая группа как-то сохранили свою особенность, то есть мы состоялись на карте мира. Теперь идет речь о строительстве государства. Ну, какого государства? Государства этнических патриотов или государственных патриотов? Я лично думаю, что проблема в этом дискурсе возникает. Кого мы хотим видеть в Грузии? Политических граждан или, скажем, этнических граждан? Я лично склоняюсь, что гражданин Грузии должен быть политическим грузином, а этнический вопрос – это вопрос, относящийся к отдельной жизни, которым должно поддерживаться самим желанием этногрупп сохранить это в том виде,
как он взял это в виде. Вот вопрос есть у Андрея Бабицкого.
Мираб, скажите, вот на ваш взгляд, кто, как вы сказали, культивирует этот этнопатриотизм? Это само общество его продуцирует? Или, в общем, усилиями власти разогревается такая вот националистическая атмосфера?
Я не говорю, что этнопатриотизм – это однозначно очень плохая вещь. Я говорю, что то, что культивируется в Грузии сегодня, это плохой этнопатриотизм. И, к сожалению, я должен сказать, что этот плохой этнопатриотизм культивируется теми людьми, которые на протяжении десятилетий, это видны элитные люди, которые всегда были на виду у людей. Это были и творческая элита, это была научная элита, экономическая элита.
Политическая элита.
Политическая элита сейчас сменилась, она уже отличается. высотой. Но это поддерживается с очень большой политической группой, которая культивирует свою политическую деятельность на этом национализме.
Да, спасибо, Мираб. И мы переходим к нашему второму сюжету. Это фрагмент репортажа нашего корреспондента Мзии Парисишвили из Поничала. Это было в феврале этого года, но вряд ли что-то изменилось в этом селе. И я думаю, материал весьма актуален.
Транзитная автомагистраль проходит прямо посередине села Поничала. Для местных жителей шум автомобилей и трейлеров – привычный ритм жизни. Всегда есть на что поглядеть у дороги, и заодно можно продукты из своего огорода на лавках продавать. Взрослые собираются у магазина. Молодые ребята предпочитают стоять отдельно.
Это радио «Эхо Кавказа». Нас интересует, как вы живете?
Мы здесь свободны, никому не трогает, ничего не делает. Ничего нету, но хорошие мы живем, потому что мы счастливы.
Говорит 16-летний Эмиль Кахраманов. Подбегает парнишка, его тоже зовут Эмиль. Он младше, учится в 6 классе на русском секторе. В отдаленных от магистрали переулках без переводчика не обойтись. Знают только азербайджанский.
Здравствуйте. Салам алейкум. Камарджоба.
Поничала достопримечательностью считают отстроенную в прошлом году мечеть, большое здание с куполом и зеленым флагом. У мечети в день 3 раза на молитву собирается часть молодежи. Один из них, Фикрат, хочет посвятить себя вере.
Я собираюсь, у нас там медреса есть здесь, я собираюсь и туда пойдем. И туда потом Иран научиться.
У нас вот такая вот рубрика, это называется «Счастливая деревня». Мы так ходим по Грузии в деревнях. Вы считаете, что у вас счастливая вот Поничала?
О, счастливая, да. Все хорошо у нас. У нас все есть, мечеть есть, все есть.
Это был материал Мзии Парисишвили, и у меня вопрос Зауру Халилову. Если посмотреть на новостную ленту, то возникает ощущение, что проблем с интеграцией армян на порядок больше, чем с интеграцией азербайджанцев. Однако вот недалеко от Тбилиси в селе живут люди, которые не говорят по-грузински, только по-азербайджански, немного по-русски. Сразу возникает вопрос, это вот союзнические отношения с Азербайджаном заставляют Грузию особо не педалировать эту тему?
Еще раз добрый вечер. Я бы не сказал, что радикально отличаются от те проблемы, которые существуют, скажем, в армянской общине. Что касается азербайджанцев, то, естественно, существуют какие-то специфические проблемы, которые есть у разных этнических групп. И за последние 20 лет сложилось так, что, естественно, и геополитические, и экономические связи, скажем, этих двух стран повлияли о том, что этнические азербайджанцы все-таки вот эта форма протеста или же выражение своих претензий по отношению, скажем, к тем проблемам, которые есть, они более так лояльно, в кавычках, лояльно относятся к властям. Факт, что вот это лояльно настроенные этнические азербайджанцы фактически не говорят о тех проблемах, которые есть, и, к сожалению, потом происходят те проблемы, которые происходят. И есть проблемы с религией, то есть об этом можно говорить очень долго. И сегодня, естественно, делается больше шагов и больше попыток для того, чтобы вернуть этих людей в грузинское общество и дать понять и этническому большинству, этническому меньшинству, что этот страх, который сегодня реально существует в грузинском обществе, этот страх, присущий этническому меньшинству и этническому большинству, мы боимся друг друга, потому что мы не знаем друг друга, люди не знают культуру, традицию, религию.
Спасибо, Заур. И у меня тогда вопрос к Михаилу Авакяну. Михаил, вот Заур нарисовал нам картинку, да? В принципе, проблемы с интеграцией точно такие же, но этот вопрос не переходит в какую-то политическую плоскость, нет каких-то проблем, только, насколько я понимаю, из-за одной вещи – политической лояльности. Вот хотелось бы узнать, у армянской общины такая тесная связь с Арменией, чувствуют ли армяне в Грузии себя гражданами Грузии или все-таки гражданами Армении?
И если можно, я добавлю к этому вопросу буквально 2 слова. Есть ли какое-то влияние из Армении, которое формируют вот эту политическую конфликтность в армянской среде, в Грузии?
Проблемы армянской общины, они отличаются от столицы, от центра и от региона, потому что армянский этнос не владеет государственным языком, это только в местах компактного проживания в Самсу-Джавахете. А вот что касается Грузии, знание государственного языка у них намного лучше.
Но извините, что я включаюсь, но, по-моему, знание государственного языка недостаточно даже.
Ну, Тбилиси, конечно,
чтобы работать или
это так, уже
заниматься академической деятельностью.
Да,
это,
потому
даже
что
в Тбилиси это проблема.
Ну, это уже зависит от ресурса, от потенциала, которым ты обладаешь, да, и от самореализации.
Констатирую.
Да. А что касается вмешательства, это для меня немножко такой вопрос, который влияние на общину, это не происходит и нету места, этому я смогу уверить.
Да, спасибо, Михаил. Факте. И у меня вопрос Мирабу Басилая. Мираб, правительство Грузии, да, это демократическое правительство, которое много говорит о...
Ну, по крайней мере, оно так себя аттестует.
Да, которое говорит о демократических ценностях, которое строит новое государство. Есть определенные успехи, это тоже очевидно. А что делается именно для того, чтобы убрать вот эти страхи? Страхи грузинского общества, я имею в виду этнических грузин, перед другими народами?
Очень мало делается. Тут, знаете, я не хочу выступить в роли какого-то адвоката в этом контексте правительства, но основной дискурс, он очень четко выражен на, ну, я не могу сказать, човинистический, но ориентирован на патриотические мотивы. Политический класс, в основном оппозиция, очень активно использует эту риторику и этот фактор в своей политической деятельности. Правительство, то есть действующая правящая партия, она немножко уступает, то есть она не готова противостоять своим дискурсам вот к тому напору, который происходит, исходит из оппозиционных партий. У правительства не хватает, видимо, духа, может быть, ресурса, поэтому они очень часто принимают решения, как бы заигрывая вот с этим настроением, которое культивируется, опять же, в обществе.
Мирап, извините, мне кажется, что руководство Грузии, оно не то чтобы даже подыгрывает общественным настроением, но даже их опережает, разыгрывая национальную карту.
Иногда да, я с вами согласен. Она иногда действует проактивно, но я все-таки в своем понимании, я так считаю, что она все-таки старается ответить заказу, общественного заказу, который формируется, опять же, той риторикой и тем дискурсом, которое начато и культивируется оппозиционными партиями и теми вот элитами, которые сформировались при советской власти.
Спасибо, Мираб. Да, у нас как-то такая мрачная картинка получилась. Ну, дозу оптимизма нам дадите.
Извините, что в Грузии об этом мы говорим.
Да.
Может быть, этот то, что факт, что мы говорим, это как-то решит это в лучшую сторону.
Спасибо вам большое. Наша программа «Кавказский перекресток» подошла к концу. Программа подготовлена совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Сегодня нашими гостями были Михаил Авакян, председатель Конгресса армян Грузии, Заур Халилов, исполнительный директор Фонда гражданской интеграции, и Мираб Басилая, директор Центра правового образования и гражданского обучения Госуниверситета Ильи. Со мной в студии был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, а вел программу Демис Паландов. Всего доброго.
Говорит радио «Свобода», в эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Юлия Голубева. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина девятого утра. Коротко об основных новостях к этому часу. На саммите НАТО в Лиссабоне сегодня пройдут переговоры лидеров стран Альянса с президентом России Дмитрием Медведевым. России будет предложено принять участие в развитии единой системы противоракетной обороны в Европе. Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев объявил, что задержаны все исполнители, организаторы и заказчики убийства 12 человек в станице Кущевская. В Баксанском районе Кабардино-Балкарии вечером в пятницу неизвестными убит сотрудник республиканского управления ФСБ. Президент США Барак Обама провел в кулуарах саммита НАТО в Лиссабоне переговоры с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Обама поблагодарил Грузию за участие в операции НАТО в Афганистане. Главы правительств России, Белоруссии и Казахстана подписали в пятницу в Петербурге ряд совместных документов в рамках формирования единого экономического пространства. В Новой Зеландии спасатели не могут начать поиски 29 шахтеров, пропавших без вести при взрыве из-за высокой концентрации опасных газов в шахте. Иранские власти пригласили главу ведомства ООН по правам человека Нави Пиллей посетить Иран. Днем ранее Комитет Генеральной Ассамблеи ООН по правам человека большинством голосов осудил Иран за нарушение прав граждан. Полиция Грузии задержала четверых подозреваемых в попытке продать радиоактивное вещество цезий-137. Более 10 тысяч человек, участвовавших в расчистке завалов на месте терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, договорились с властями о сумме компенсаций за работу в опасных условиях.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа», у микрофона Андрей Белицкий, за режиссерским пультом Юлия Голуба. Ряд грузинских СМИ распространили информацию о грядущих кадровых перестановках в правительстве Грузии. Главной интригой стали слухи о том, что госминистр Грузии по вопросам реинтеграции Тимур Якубашвили будет назначен послом в США, а его место займет секретарь Совета Безопасности Эка Ткешелашвили. Сам Якубашвили пока опровергает информацию об освобождении его с поста министра, однако источники, близкие к руководству страны, утверждают, что решение уже принято. Ходят слухи, что одной из причин возможного нового назначения Тимура Якубашвили стало сокращение финансирования его любимого детища – стратегии по оккупированным территориям. Дескать, госминистр сам выразил желание сменить поприще. Сложно сказать, насколько эти слухи соответствуют реальности, но секвестр стратегии кажется вполне разумной мерой. Действительно, за почти год триумфальной презентации нового государственного плана реинтеграции самопровозглашенных республик продвинуться в этом направлении Тимуру Якубашвили не удалось ни на миллиметр. Скорее наоборот, пропасть, разделившая грузин, абхазов и осетин, с каждым днем становится все глубже. Провал стратегии многие предсказывали еще в момент ее опубликования. Все объявленные в ней программы сотрудничества невозможно было реализовать без активного участия абхазского и осетинского обществ, а самое главное – властей, которые эти общества наделили легитимностью. А новый реинтеграционный курс Грузии остался верен своей базовой концепции. Словарь документа стыдливо не на всем пространстве текста, а в сносках продолжал именовать Абхазию и Осетию оккупированными территориями. К оккупированным территориям за пределами документа на уровне терминов, используемых грузинскими политиками, все так же примыкали марионеточные правительства. О каком вовлечении абхазов и осетин могла идти речь, если и тем, и другим стратегия отказала в праве быть субъектами полноценного диалога? Она считала их правительство всего лишь декорацией, из-за которой событиями руководит Россия. Если финансирование стратегии впрямь будет урезано, значит, она сыграла свою пропагандистскую роль. Речь, похоже, не идет о смене курса, поскольку как раз в эти дни в Тбилиси ликуют по поводу внесения термина «оккупированные территории» в резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО. Просто ведомство Якубашвили изначально ни с кем не собиралось вести диалог, поскольку на заданных условиях он был просто невозможен. Роль стратегии была сугубо пропагандистская – показать мировому сообществу, как в протянутую Тбилиси руку Сухуми и Схинвали швыряют камень. Складывается ощущение, что грузинское руководство в принципе не заинтересовано в налаживании отношений с самопровозглашенными республиками. Сегодня оно добивается только одного – предъявить себя миру в качестве невинной жертвы агрессии тоталитарной России и конвертировать сочувствие демократических стран в политическую и финансовую поддержку. Есть тревожное чувство, что, расставив приоритеты именно таким образом, Тбилиси на самом деле уже давным-давно отказался от идеи диалога с абхазами и осетинами. Реинтеграция в этом случае может работать только как постоянная агрессивно отвергаемая инициатива. Дескать, понятное каждому человеку доброй воли желание договориться со стороны Грузии, Россия блокирует руками своих убогих марионеток. Восемнадцатого ноября в рамках третьего саммита глав прикаспийских государств в Баку состоялась встреча президентов Дмитрия Медведева и Ильхама Алиева.
Новая встреча глав России и Азербайджана, с одной стороны, была обычным протокольным мероприятием. С другой, в контексте резкого обострения ситуации она обрела особый смысл. Из Вашингтона политолог Сергей Маркедонов.
Начнем с того, что встреча Медведева и Алиева прошла после очередного трехстороннего раунда переговоров глав Армении, Азербайджана и России в Астрахани, где конфликтующие стороны добились хотя и незначительных, но все же компромиссов по гуманитарным вопросам. Обмен военнопленными и телами погибших. Однако между Астраханской и Бакинской встречами процесс Нагорно-Карабахского регулирования омрачился новым всплеском милитаристской риторики с обеих сторон. Сначала жесткие заявления сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Выступая на траурной церемонии, посвященной прощанию с солдатами азербайджанской армии, погибшими в ходе столкновений на линии прекращения огня в нынешнем году, Алиев заявил о возможном военном решении карабахской проблемы в случае затягивания переговоров. Обычно милитаристская риторика Еревана более сдержанная. Не потому, что в Баку среди политиков много экстремистов, а в Армении сплошь пацифисты и миротворцы. Просто по итогам военного конфликта 1991-1994 годов победа была одержана армянской стороной. И нагнетать милитаристские настроения армянскому руководству невыгодно с прагматической точки зрения. Иначе не избежать жесткого внешнего давления со стороны ведущих мировых игроков. Но на сей раз Ереван не сдержался и отмалчиваться не стал. Министр обороны республики Сейран Аганян в интервью армянскому общественному телевидению заявил о готовности армии его страны, цитирую, «принудить Азербайджан к миру». Таким образом, в значительной степени астраханские компромиссы оказались девальвированными. А впереди у двух конфликтующих сторон саммит ОБСЕ в Астане, на котором Москва планирует заявить о серьезных подвижках и своей роли в мирном процессе. Таким образом, сегодня Москве, претендующей на роль главного посредника в карабахских переговорах, и заметим, эта роль Западом фактически признается, необходимо разрядить обстановку и успокоить горячие головы по обе стороны линии прекращения огня. Между тем, несмотря на всю серьезность российских устремлений, ресурсы Москвы по примирению двух враждующих сторон ограничены. Дело в том, что воинственные заявления, которые время от времени звучат из уст азербайджанских и армянских политиков и военных, не объясняются только лишь эмоционально-психологическими особенностями двух государственных элит. Очень часто милитаризм используется как рациональный инструмент. Так, в 2009 году волнообразный рост воинственных заявлений Ильхама Алиева объяснялся страхами Баку по поводу возможного успеха армяно-турецкой нормализации. Ведь если бы протоколы, подписанные в октябре 2009 года в Цюрихе, были бы ратифицированы парламентами Армении и Турции, армяно-турецкая сухопутная граница была бы открыта. К тому же Ереван получил бы дополнительное окно в мир, улучшение отношений с Анкарой и отдаление Азербайджана от своего главного стратегического союзника. Все это не входило в планы Баку, а потому Алиев и его команда сделали все, чтобы этому процессу помешать. Воевать они не собирались, но пытались накрыть обстановку в целях давления на Армению и сдерживания миротворческих инициатив Турции. Впрочем, Ереван действует по схожим схемам. Как только давление на армянскую сторону со стороны США и России нарастает, в республике начинаются дискуссии по поводу признания Нагорного Карабаха. Таким образом происходит повышение ставок в игре. В итоге, в двух конфликтующих обществах любую уступку рассматривают как едва ли не предательство. В конце концов, компромиссное решение все время отодвигается на неопределенный срок. Возникает парадокс. Конфликтующие стороны не пытаются искать компромиссы и исповедуют формулу «победа одного, поражение другого». Но при этом все надежды на справедливый мир они охотно возлагают на третьи стороны. Отсюда весьма популярны тезисы о том, что ключи мира в регионе находятся в Москве, Вашингтоне или Брюсселе. Однако при всем желании третьи страны не могут гарантировать мир в Карабахе, если конфликтующие стороны не будут демонстрировать стремление к изменению ситуации. Пока же Азербайджан не хочет слышать ни о чем, кроме возвращения Карабаха в состав республики, а Армения, в свою очередь, не допускает мысли об утрате контроля над НКР и поясом безопасности вокруг него.
Сергей Маркедонов из Вашингтона. Кавказский час. Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказ». Беженцев Северного Кавказа все менее охотно принимают в Европе. Времена изменились, утверждает журналист Магомед Тариев.
Иммиграция кавказцев в Европу в поисках убежища стала проблемой, обсуждаемой в Европарламенте и других структурах Объединенной Европы. Российскому обывателю о ней практически ничего не известно. Для большинства россиян это всего лишь далекий отзвук происходящего в диком мятежном крае, именуемом Северным Кавказом. В Европе на сегодняшний день проживает более 100 тысяч беженцев из различных регионов Северного Кавказа. Большинство из них получили убежище, а многие уже и гражданство стран, где они проживают. Но поток не ослабевает. Расширяющаяся зона конфликта на Северном Кавказе вынуждает бежать даже тех, кто не имел никакого желания жить за пределами родины. Из Ингушетии и Чечни, в меньшей степени из Дагестана, в Европу приезжают сотни, периоды обострений и тысячи людей. Одиночки, семейные пары, все они стремятся добраться до Западной Европы, Франции, Бельгии, Австрии и скандинавских стран. В Европе для них существуют только две опасности – после отказа в предоставлении убежища быть депортированными в Россию или оказаться в Восточной Европе. Восточная Европа становится для большинства беженцев промежуточным звеном на долгие годы. Они не получают убежища, а соответственно и документов. Их никто не депортирует в Россию. Люди превращаются в вечных беженцев. Ситуация не безвыходная. В любом лагере в здании администрации есть либо анкеты Международной организации миграции, либо ее контактные данные. После подачи заявления в течение 6 месяцев вас вернут на родину и дадут от 400 до 1000 евро на дорогу. Сумма подорожных зависит от депортирующей вас страны. Последние годы сильно изменился контингент беженцев. Если в 90-е и начале 2000-х на Запад выезжали в основном жертвы войны, жители разбомбленных сел и городов Чечни и пригородного района города Владикавказ, то сегодня Северный Кавказ покидает все больше образованной молодежи, которая твердо знает, чего хочет добиться в жизни. Те, кто имеют высшее образование, сразу после приезда стараются подтвердить свои дипломы. Немало таких, кто перед отъездом закончил курсы английского языка. Европейские миграционные органы требуют предоставить доказательства пыток, задокументированные, имеющие печати на фирменных бланках. Если таковых доказательств не имеется, это чревато многомесячным, а иной раз многолетним ожиданием ответа, чаще отрицательного, чем положительного. На Северном Кавказе уже отреагировали на новые требования евробюрократов. В Европу последние годы стали приезжать подготовленные беженцы, у которых есть все необходимое. Фото и видео разрушено в ходе штурмов силовиками домов и квартир. Благо, подобной документалистики становится с каждым днем все больше. Многочисленные эпикризы и справки о перенесенных страданиях с любым количеством печати и штампов. Ну и, конечно, готовая легенда о проблемах на исторической родине. В одном из лагерей беженцев Бельгии оказалось несколько человек с абсолютно идентичной историей и одинаковым набором справок и документов. Как грибы после дождя растут фальшивые неправительственные и правозащитные организации. Они продают подтверждения и рекомендательные письма. Организации эти существуют только на бумаге, но беженцы платят немалые деньги, стараясь добыть бумагу, с которой не откажут. В Европе остается все меньше стран, готовых содержать колбасных эмигрантов, которые, ко всему прочему, оказываются весьма склонны к криминалу. Многие северокавказцы обеспечивают себе неплохой доход за счет увеличения поголовья собственных детей. Детские пособия во многих странах Европы соизмеримы с зарплатами в России, но и эта лавочка уже закрывается. Европейские соцработники не ленятся посещать подопечных в любое время суток, проверяя содержание холодильника и комнат на предмет приемлемости условий содержания детей. Каждый визит соцработника – это лекция для супругов о пользе легального труда и интеграции в местный социум. Нужно иметь крепкие нервы, чтобы выдержать такое принуждение к европеизации. Все эти визиты ставят своей целью отследить, как родители тратят деньги, предназначенные их детям. Прошло время неограниченной веры кавказским беженцам со стороны Европы. Пришло глубокое недоверие.
Магомед Тариев о северокавказских беженцах в Европе. А как живут беженцы в России? Репортаж подготовила Жанна Тарханова из Владикавказа.
Дорога, ведущая из Владикавказа в сторону поселка Заводской, плотно зажата с обеих сторон густыми зарослями кустарников и деревьев. Но в одном месте лесополоса расступается, и, всмотревшись, можно заметить небольшую тропинку, ведущую вглубь. Она приведет любопытного на территорию одного из садовых товариществ, которое стало пристанищем для осетин, бежавших от этнических конфликтов из всех республик бывшего СССР. Неуклюжие и наспех, грубо сложенные из дешевых бетонных блоков, дома убоги. Их фасады навевают тоску, убивая всякую надежду на то, что условия жизни местных обитателей хоть когда-нибудь изменятся к лучшему. Такое чувство, что сюда даже солнце заглядывает неохотно, не то что северо-осетинские власти. Но выясняется, что даже такое скромное жилище остается недосягаемой мечтой для многих беженцев, оказавшихся чужими на исторической родине. Тамара Маргиева, прибившаяся к товариществу из их числа, она родилась и жила в Грузии. Из ее рассказа следует, что многие завидовали ее прекрасному и богатому дому в Тбилиси. В доме царили уют и достаток. Все изменилось в одно мгновение. С началом кампании по преследованию осетин она и ее семья вынуждены были искать прибежище в Северной Осетии. Но здесь они так и не обрели утраченное счастье. С 91 года, уже 19 лет, Тамара так и не обзавелась собственным домом. Сейчас она живет с сыном-инвалидом в сторожевом домике, откуда их в любое время могут выставить на улицу. До этого ютились в складских помещениях бойни. 13 лет назад, как скончался ее муж, 20-летний сын Тамары Мираб, провожавший друзей с поминок отца, был сбит пьяным водителем, личным шофером одного из прокуроров Владикавказа. Так что никого не удивил тот факт, что водитель не понес никакой ответственности. Но люди были неприятно удивлены тем, что не было предпринято ни единой попытки просто принести извинения семье и искалеченному мальчику. Мираб потерял дееспособность, став инвалидом первой группы. Однако несколько лет назад чиновники лишили его и этого привилегированного статуса, урезав социальное пособие.
Если бы я был здоров, моя мама бы ни в чем не нуждалась и не мучилась бы, и сам тоже бы не мучился. Так сижу, ничего не умею делать, ничего, вот так мучаюсь я. Может, государство поможет чем-нибудь, обратит внимание на меня и что-нибудь поможет, не знаю. Хочу, но никуда не могу пойти, ничего делать не могу. Вот это меня тревожит сильно очень.
Сокрушается Мираб. В свои 64 года Тамара Сланова имеет крайне мало шансов дождаться очереди на получение жилищного сертификата. В прошлом году в списках северо-западной префектуры Владикавказа она отчислилась 105-й. По сложившейся практике республики ежегодно выделяется из российского бюджета всего лишь 2 таких сертификата.
Сертификат пусть дадут меня, или жилье пусть мне дадут, что полагается. А куда мне деваться? Мне мужика нету, а кто мне будет строить?
Ситуация с беженцами кажется абсолютно бесперспективной. Североостинские власти на протяжении 20 лет так и не смогли предложить сколько-нибудь эффективный способ улучшения жизни обездоленных людей. Георгий Зозров, координатор одной из политических партий, утверждать, что только республиканская власть способна разработать программу для беженцев. Деньги могла бы выделить Москва, но такие статьи расхода неизбежно становятся главным прибежищем для коррупционеров.
Москва не возражает. Она не хочет давать деньги просто так. Возьмите, сколько надо истратить. Их же разворуют.
Говорит Зозров. Беженцы в Северной Осетии так и остались гражданами второго или даже третьего сорта. И ответственность за это, по мнению экспертов, лежит на совести не только властей, но и общества, равнодушно взирающего на беды единоплеменников, потерявших когда-то родину и имущество, и не получивших права на вторую жизнь в Северной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Нурдин Ухажиев, уполномоченный по правам человека при президенте Чеченской Республики. Какого человека защищает уполномоченный? Писатель Герман Седлаев утверждает, что для того, чтобы Нурдин Ухажиев взялся его защищать, у этого человека должна быть вполне определенная национальность.
Чечня – страна маленькая. Всего-то от Кавказских предгорий до Белого моря и от Калининграда до Владивостока. Государствообразующей народностью в этой маленькой стране являются, конечно, чеченцы. Те самые, кто, как это уже всем известно, с небольшой помощью разноязычного федерального ополчения сокрушили террористический интернационал и тем спасли от распада Россию. То есть, извиняюсь, Чечню. Иначе говоря, ту самую страну, которая еще называется Российской Федерацией, но скоро будет переименована в Священную Московскую империю чеченской нации. Поэтому дел у уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике господина Нухажиева много. В самой Чеченской Республике, видимо, нет больше ни похищений, ни пыток, ни бессудных убийств. И уполномоченный, наверное, заскучал бы. Но скучать не дают недавно присоединенные к Чечне земли северных варваров, где все еще нарушают права. Нет, не военные или милиционеры, а в основном ученые и публицисты. И летучий отряд чрезвычайного уполномоченного появляется, чтобы нанести сокрушительный удар по врагам народа. Понятно какого. Впечатляет список побед. Вот два незадачливых московских историка вместе со всем туземным МГУ склоняют головы и знамена. Держится еще. Хорохорится Санкт-Петербургский университет с его центром изучения проблем экстремизма, где ученые отказываются штамповать нужные чрезвычайному уполномоченному заключения. Но долго ли простоит в осаде? И совсем нет шансов у партизан-одиночек, вроде питерского публициста Игоря Пыхалова, автора злопыхаловской книжки про сталинскую депортацию, которая вызвала гневную реакцию у чеченского омбудсмена и повлекла вызов автора в ингушскую прокуратуру. Плевать на подведомственность, подсудность и территориальность. Санкт-Петербург не Лондон. Это с Темзы, как известно, выдачи нет. А с Невы не сегодня-завтра выдадут сочинителя на справедливый суд и расправу в Грозный или Назрань. А пока не выдали, есть и другие методы. 11 ноября на Игоря Пыхалова напали двое негодующих историков-оппонентов. Доценты, наверное. В Петербурге, на родной улице Пыхалова, начали избивать. Добить не успели, вмешались прохожие. Травматология зафиксировала перелом носа. Это ничего, это, как говорится, до свадьбы заживет. Чрезвычайный уполномоченный дал комментарий в том духе, что унтер-офицерская вдова сама себя высекла. То есть Пыхалов сам себе сломал нос исключительно с целью самопиара и чтобы навредить всем людям доброй воли. И вот тут уже не смешно, совсем не смешно, товарищи. И дело не в том, прав или не прав сочинитель Игорь Пыхалов. Я прочитал его статью по болезненной теме выселения чеченцев и ингушей. В материале есть весьма остроумное разоблачение новейших мифов и стереотипов, вскрытие подтасовок. Есть и правда, порой неприятная, горькая. С другой стороны, основная документальная база Пыхалова, с помощью которой он пытается оправдать применение отцом народов принципа коллективной ответственности в проведении репрессий против целых народов, это протоколы допросов и служебные записки НКВД. Однако, если верить таким же протоколам, чуть ли не вся советская интеллигенция в 30-е годы и позже плела троцкистские заговоры, мечтала отравить вождя, а также воду в питьевых колодцах и наслать порчу на колхозные посевы, будучи одновременно шпионами и агентурой японской, американской, перуанской и марсианской спецслужб. И даже если так все оно и было, лично для меня применение принципа коллективной ответственности никогда не будет оправданным и обоснованным. В Санкт-Петербургском университете бывшие советские профессора учили меня, что право и закон нельзя подменять соображениями превратно понятой сиюминутной целесообразности. Высшая целесообразность – всегда соблюдать закон и уважать неотъемлемые права каждой человеческой личности, вне зависимости от национальности. Игорь Пыхалов упрекает своих оппонентов в национал-озабоченности, но сам подчас демонстрирует такой же комплекс, только со знаком минус. То есть я с Пыхаловым не согласен. Но случись мне оказаться в ту минуту, едва не ставшую для историка роковой, рядом, я бы без колебаний кинулся защищать человека от нападавших ублюдков. Есть известная максима, на которой строится свободное общество. Я не согласен с вашим мнением, но готов умереть за то, чтобы вы имели возможность его высказывать. Надеюсь, умирать никому не придется. Надеюсь, что мы все поймем, острые противоречия лечатся свободной публичной дискуссией. А преследование, травля, угрозы, насилие только загоняют противоречия вглубь, только нагнетают вражду. У нас нет никаких доказательств, что нападение на историка и публициста, неугодного чеченскому омбудсмену и его группе поддержки, осуществлено или заказано этими самыми лицами. Но это и не обязательно. Достаточно создать вокруг человека атмосферу ненависти, травли, угроз, проклятий и оскорблений, и могут найтись добровольцы, которые и без приказа осуществят, как им кажется, справедливый, а по сути бессудный и безнравственный акт насилия. Поэтому Нухажиев и компания несут моральную ответственность за нападение на российского гражданина, человека, автора с собственным мнением, петербуржца Игоря Пыхалова. А что до людей доброй воли, то все они, чеченцы, ингуши, русские, должны солидарно выступить против преступного насилия. Мы все равны, и никто не более равен, чем другие.
Писатель Герман Цибулаев. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказ». Сегодняшний Баку – современный город с новостройками, небоскребами, дворцами из стекла и бетона. Однако Аязу Ахмедову все это великолепие не внушает доверия.
В свое время, в начале 90-х, в Баку часто можно было услышать, якобы враги обещали превратить Баку в Бейрут. Неизвестно, пугали ли людей возможностью гражданской войны или же интервенции советских танков. Но известно было лишь то, что речь идет о том, как Баку в одночасье может превратиться в груду камней. Это было времена, когда еще свежи были в памяти кадры разрушенного гражданской войной Бейрута. Бейрут, как известно, в конце 80-х воспрял в буквальном смысле от пепла, и все строения там в торопях или были восстановлены, или же возведены заново. Так вот, спустя 20 лет после этих предупреждений Баку действительно стал напоминать Бейрут. Ну, уже Бейрут восстановленный. Белый город у Голубого моря, где можно учить будущих градостроителей, как не надо строить город. Строительный бум в Баку сегодня у всех на устах. Это стало уже предметом идеологического раздора между политическими партиями. Нет в Азербайджане сегодня левых или правых, нет здесь консерваторов или лейбористов. Их группируют уже по одному признаку. Те, которые видят развитие этого города, и те, которые закрывают на это глаза, критикуя власти. Я, будучи журналистом, отношусь ни к тем, ни к другим, словом, ни красный, ни белый, но в стороне быть не могу. Хотя бы потому, что должен поделиться следующими своими наблюдениями. Дело в том, что строение Баку имеет странное свойство. Чем больше их возраст, тем они оказываются прочнее. Скажем, здания, которые строились во времена Нобеля и Тагиева, то есть первого нефтяного бума 100 лет назад, оказались намного прочнее, чем так называемые сталинские строения. Сталинки, в свою очередь, оказались прочнее хрущевок. Хрущевки сегодняшнего Баку еще смотрятся, чего нельзя сказать о зданиях более позднего советского периода. Микрорайоны Баку, возведенные в конце 70-х, в начале 80-х, представляют собой зрелище не для слабонервных. Этакий последний день Помпея. Так вот, если эта закономерность между возрастом бакинских зданий и их прочностью охватывает также строение постсоветского периода, то трудно даже вообразить, что станет с городом четверть века спустя. Боюсь, что мы окажемся перед Бейрутом. Но Бейрутом уже середины 80-х.
Аяс Мухамедов о современном строительстве в Баку. Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа», вел программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом работала Юлия Голуба.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».